Стрим «Медиазоны в деле». Здесь каждый четверг кто-то из нашей редакции рассказывает вам про самые важные, интересные новости из вселенной «Медиазоны». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в первую очередь я хочу поблагодарить всех наших зрителей и подписчиков. Неделю назад мы отмечали с Сергеем Смирновым в эфире буквально десятилетие «Медиазоны», призывали всячески поддерживать, подписываться. И, во-первых, очень многие откликнулись на наш призыв и либо увеличили сумму пожертвования, либо подписались. И наша неделя краудфандинга получилась очень классный, очень эффективный. Огромное всем спасибо. И спасибо тем, кто за эту прошедшую неделю присылал свои донаты. И огромное спасибо Яне, которая задонатила, написала: «Поздравляю ребят с юбилеем, спасибо за вашу работу». Это, видимо, донат из Канады, судя по флажку. И еще три анонимных доната. Спасибо всем большое-пребольшое. Если вы хотите и дальше поддерживать «Медиазону», то вот где-то здесь вы увидите QR-код, который вам в этом поможет. Ну, а мы начнем с новостей дня сегодняшнего, а потом расскажем несколько интересных и важных историй. Во-первых, еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в этой краудфандинговой недельной кампании. Она получилась, конечно, не недельной, как-то все продолжается, и люди продолжают подписываться, и слава богу, спасибо, нам нужно 5000 рекуррентных подписчиков, и всякие люди известные, что называется, лидеры общественных мнений, тоже продолжают поздравлять «Медиазону» и поддерживать, и следите за нашими соцсетями, там будут появляться новые интересные видео от наших друзей, которые иногда делают прям удивительные штуки в поддержку «Медиазоны». Но новости никуда не деваются, и, к великому сожалению, новости — это чаще всего грустные. А когда я говорю, что мы рассказываем вам о новостях из вселенной «Медиазоны», это значит, что здесь меньше политики, а больше политических судов. И один из таких судов происходит прямо сейчас. Петушинский суд Владимирской области начал рассматривать по существу дело против бывших адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Алексея Липсера и Игоря Сергунина. Всех троих обвиняют по статье об участии в экстремистском ФБК. Напомню, что российские власти сочли, что Фонд борьбы с коррупцией является экстремистской организацией, и поэтому всех надо посадить, кто так или иначе имеет отношение к фонду. Отказались рассматривать дело в суде, хотя защита просила все-таки в Москве рассматривать в московском суде, где живут все подсудимые, и их родные, и их адвокаты. Вот. И, собственно, и Кобзев, и Липсер, и Сергунин, все они переведены в СИЗО Владимирской области. Из-за этого они не могут регулярно встречаться со своими близкими или со своими адвокатами, или получать передачи. А сегодняшнее заседание, оно обещало быть каким-то насыщенным, интересным и продолжительным, но проблема в том, что его довольно быстро закрыли для журналистов и для посетителей. На сайте «Медиазоны» вы можете найти онлайн тот кусочек, что был открыт. Из него мы узнали, что обвинение продолжает, как бы так сказать, мелко мстить. Например, потребовали вывести из зала суда жену Алексея Липсера, потому что сказали, что она вот свидетель, и поэтому ей не положено быть в зале суда. И хотя адвокат Алексея Липсера сказал, что она свидетель только в той части, где надо было дать личные характеристики Алексею Липсеру, а к самому делу не имеет никакого отношения, но вот судья решила, что жена Алексея Липсера не может находиться в зале суда. Ну и сам процесс довольно быстро закрыли, потому что пришло какое-то письмо с какими-то там предупреждениями, что может там что-то произойти. Ну, в общем, полная ерунда. Читайте онлайн на сайте «Медиазоны», чтобы узнать, что там произошло. И, может быть, к вечеру, не знаю, что-то будет еще известно, потому что вот на данный момент всех по решению судьи Юлии Шиловой вывели из зала суда. Но, вы знаете, я подумала, что нам бы хорошо найти хоть какую-то, не знаю, хорошую новость из вселенной медиазоны. И она есть. Она есть, и я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели кадры, от которых становится теплее на душе, на сердце. Это кадры того, как Лилия Чанышева встречает в аэропорту своего мужа Алмаза. Это человек, который боролся за Лилию каждую секунду. Он писал о ней каждый день из тех дней, что Лилия была в неволе. И вот, наконец, спустя довольно продолжительное время они, наконец, увиделись, они, наконец, рядом, они, наконец, вместе. И это очень... Хорошо, это очень правильно, и так должно быть со всеми на самом деле. Все политзаключенные должны быть на свободе, они должны быть со своими близкими, со своими любимыми. И, конечно, мы должны делать все для того, чтобы это произошло. А пока давайте сегодня порадуемся за Лилю Чанышеву, за ее мужа Алмаза Гатина. И надеюсь, что вот этот кусочек счастья согреет немного и вас тоже. Ну и я предлагаю продолжить уже более подробно говорить о совершенно невероятных и, к сожалению, уже опять ужасных историях. И через мгновение приглашу присоединиться ко мне мою коллегу, журналистку «Медиазоны», корреспондентку Елизавету Нестерову. Лиза, привет.
Привет, Тань.
Я хочу, чтобы ты нам рассказала про дело Нины Слободчиковой. Дело в том, что я подозреваю, что большинство людей вообще впервые услышали эту фамилию, про это дело никто ничего не знает. Да и мы, я так понимаю, тоже только после приговора узнали, что такое дело было, потому что речь идет о статье «Госизмена». Это традиционно дела очень закрытые, про них мало что известно, особенно если сами фигуранты дел или там их близкие, или защита не привлекают к этому внимания. Тем не менее, история совершенно какой-то чудовищная даже по нашим, по-моему, меркам. Перевод 5000 рублей в Украину. Как результат, 12 лет лишения свободы и украденный кот. Кто такая Нина Слободчикова? Что мы знаем про ее дело?
Давайте я сразу немного поправлю. Мы, безусловно, знали про это дело с момента его возбуждения, потому что мы отслеживаем дела по госизмене, но действительно...
Ну, то есть мы видим карточку, да? Мы знаем, что вот есть имя, фамилия и статья.
Мы даже знаем иногда чуть больше, но действительно очень мало можем рассказывать. Про Нину Слободчикову мы знали... хотя бы про то, что она в относительном порядке, что как бы у нее хорошая соседка по камере, потому что она делит камеру сейчас в СИЗО «Печатники» с журналисткой Антониной Поворской. Вот. До этого она сидела в СИЗО Лефортово, и оттуда действительно никаких весточек не было. Это, ну, как бы все СИЗО, даже в Москве, отстой, будем откровенны. Вот, но Лефортово – это ФСБшный изолятор, поэтому там, конечно, вообще совсем другие принципы и законы действуют, и оттуда совсем сложно что-то выцеплять. И да, действительно, позиция Нины была до самого приговора минимальная публичность, потому что следователь пообещал ей, что если она признает вину, если она не будет привлекать дополнительное внимание к своему делу, она получит меньший срок, чем в случае какой-то медийной составляющей, в случае огласки. Вот. Как вы понимаете, следователь ее обманул. Мы узнали об этом только сейчас. Мы, ну, как бы ничего не знали про ее договоренности со следователем, потому что вот, как бы она ему поверила. Напомню, что Нина Слободчикова, ей 37 лет, она айтишница, абсолютно мирный человек, человек, который пытался, как сама рассказывает, модернизировать каким-то образом систему налогообложения в России, как-то улучшить жизнь людей, значит, не имеет никакого отношения к политическому активизму, к журналистике. Она получила 12 лет. А следователь, как мы сейчас знаем, обещал ей в два раза меньше. Следователь обещал 6, она верила в это до самого приговора. И что еще важно понимать, действительно перевод 5000 рублей был украинке, как Нина Слободчикова рассказывает. Для нее это был личный вопрос, потому что в Херсонской области живет ее мама и жила там, и живет там до сих пор, и была там на момент начала войны, и Нина долго не знала, в порядке ли вообще ее мама, потому что она не выходила на связь, и Нина не могла понять, бомбят родной город ее мамы или нет. Но что важно понимать, она совершала перевод один, 5000 рублей. Она была уверена, что она делает перевод на какие-то гуманитарные нужды, на помощь пострадавшим от обстрелов в Украине. Вот. И самое главное, это был перевод на Сбер-карточку действительно гражданки Украины, украинской волонтерки. И нет никаких доказательств, что куда-то за пределы личных нужд человека, находящегося в Украине, пошли эти деньги. А ФСБ настаивает, что, значит, Слободчикова таким образом финансировала ВСУ, и деньги эти пошли на амуницию и обмундирование украинской армии. Вот. Но доказательств, естественно, тому никаких не приводит. Вот. А теперь про кота. А ты уже упомянула, действительно, это абсолютно, какая-то запредельная ситуация. Я последний раз, мне кажется, эту фразу с тобой же в эфире говорила, когда мы обсуждали дело Саши Скочеленко. Я, как человек всю жизнь, как бы карьеру работающий судебным корреспондентом, тебе говорила фразу: «Я никогда такого не видела и не думала, что меня можно удивить». Но вот меня удивил суд над Сашей Скочеленко, и сейчас меня абсолютно поразили ФСБшники, хотя я никаких иллюзий не питаю на их счет. Они пришли домой с обыском к Нине Слободчиковой. Дома у нее был кот, породистый, вислоухий. У нас на сайте Медиазоны есть фотография этого кота. И, значит, они забрали его вместе с Ниной. Нина просила, когда стало понятно, что это арест, что она отправляется в СИЗО, она просила отдать кому-то из родственников, из друзей, из близких, кому-нибудь. И, как рассказывает Нина, следователи ФСБ сказали, что они не нашли подтверждений, никаких документов тому, вот, подтверждающих, что это кот Нины Слободчиковой, вот, и что его можно отдать кому-то из указанных ею лиц. И, как мы узнали вчера, этот кот до сих пор живет в следственном управлении Лефортово. И последний раз этого кота видел один из политзаключенных, который попал на большой обмен, который был, сколько, 1,5 месяца назад. Он попросил не называть его имя, но сказал, что, значит, он этого кота видел, что кот в порядке, что у кота есть лежанка, лоток и еда, но, тем не менее, он живет, значит, у него на своем отдельном стуле в следственном управлении ФСБ в Лефортово.
Жесть какая, на самом деле, как-то вот это не укладывается вообще никаким образом. Ну, то есть история про то, что следователи обманули, ну, буквально развели, извините за это слово, ну, это такая стандартная история, и, конечно, можно тысячу миллионов раз повторять, там, никогда не верь следователю, никогда не верь оперативнику, но понятно, что, как бы, ты, когда оказываешься внутри, наверное, ты, в общем, действуешь несколько иначе, чем вот люди, которые снаружи дают тебе какие-то советы, да, но когда такая история обрастает еще деталями в виде кражи кота и просто удержания этого кота, зачем им в следственном управлении кот, господи, какие безумные люди, и не знаю, очень как-то эмоционально добавляет еще больше ада.
Слушай, не могу ответить на твой риторический, так не подразумевающий ответа вопрос. Могу только сказать, немножечко успокоить наших зрителей, что мы на связи с адвокатом Нины Слободчиковой, мы уже на связи с самой Ниной по переписке, но тем не менее Насколько возможно, мы следим за этой ситуацией, и уже хорошо, что этот код не потерян, что, не знаю, он не украден домой кому-нибудь из ФСБшников, и след его, значит, не простыл. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что в какой-то момент получится повлиять на ситуацию каким-то продуктивным образом, вот, потому что, к сожалению, все родственники Нины Слободчиковой сейчас не в Москве. И если кота кому-то отдавать, он уезжает довольно далеко. Вот, мы обсуждаем разные варианты с адвокатом, вопрос контролируется, но, конечно, культурный шок от того, что кот по какой-то причине находится в Лефортово вместе с заключенными, никто не отменял.
Давай теперь еще немножечко про то, что, собственно, дело Нины Слободчиковой ввел отдел следственного управления ФСБ, и сама Нина рассказывает, что к ней не пускали адвоката, которого наняли ее друзья.
Ну, это классическая, к сожалению, история в случае, когда дело ведет ФСБ, они прибегают к самым низким способам давления на фигуранта уголовного дела. Это и запрет на контакты с родственниками, это недопуск адвоката, это попытка пугать новыми уголовными делами и, соответственно, новыми сроками. Это все было в деле Нины, она рассказала нам об этом в письме из СИЗО. Все это было на начальных этапах. Собственно, это продолжение мысли твоей о том, что мы можем сколько угодно говорить о том, что не верьте следователям, не идите на сделки со следствием, потому что они все равно обманут. Но когда ты оказываешься под таким гнетом, под таким невероятным давлением и эмоциональным, и процессуальным, конечно, соображать трезво очень сложно, потому что, в общем-то, вся мощь ФСБшной вот этой машины направлена на то, чтобы человека подмять, и чтобы он просто не успел подумать, не успел сообразить, а как ему разумнее поступить в этой ситуации. Вот, собственно, такая история была у Нины.
Мне кажется важным, вот ты упомянул, что у нас есть монолог, это действительно прямо монолог. Это результат переписки, да, я правильно понимаю, вот этот монолог Нины, который у нас на сайте?
Связь с Ниной сейчас – это переписка из СИЗО.
Просто мне кажется важным озвучить несколько последних абзацев из этого монолога, потому что они, с одной стороны, страшные, а с другой стороны, в них есть какой-то свет. Я процитирую. «Сначала я не хотела предать огласке свое дело, но 12 лет все изменили. Мне сейчас страшно. Думаю, что за публикациями последуют новые уголовные дела, начнется давление через бытовые вещи, общение с родными, резкий этап в самую далекую колонию. Что у них там еще в арсенале?» Боюсь безграничной власти ФСБ и того, что они могут что-то сделать с родными. Но в отличие от меня 18 месяцев назад, я сейчас знаю, что молчанием свободу не купишь. Люди, которые мне пишут, переживают, помогают мне, имеют право знать хоть что-то обо мне. Люди, кто верит, что 12 лет не могут дать всего за 5000 рублей, должны знать, что могут и дают. А еще я не хочу быть просто безмолвной жертвой режима. Хочу, оглядываясь назад, знать, что сделала все, что могла, ну или хотя бы попыталась. Какое у тебя сложилось впечатление от переписки с Ниной и в каком она сейчас психологическом состоянии?
Ну, скажем так, сейчас человек, очевидно, лучше понимает наши современные российские реалии. И у меня сложилось впечатление, что она, безусловно, с осознанием подошла к этому шагу опубличивания собственной истории. И я бы хотела попросить, позвать всех, кто смотрит сейчас наш стрим, обязательно написать Нине в СИЗО. Она сейчас находится в СИЗО-6 в Москве. Зовут ее Слободчикова Нина Михайловна. Она 1986 года рождения. Этого достаточно, чтобы через сайт СИН письмо написать ей хотя бы пару слов. Человек превозмог себя, превозмог свой большой страх. и рассказал о деле, о котором очень мало кто знает, и, соответственно, не так уж много людей ее поддерживали, ну, просто по факту того, что не так уж много людей о ней знали. Думаю, что такая смелость, такое превозмогание себя должно окупаться каким-то образом, и в первую очередь поддержкой людей, которые вот сейчас, благодаря ее смелости, благодаря нашему интервью о ее деле узнали, и узнали, где она находится, в каком состоянии она находится. В общем, пожалуйста, каким-то образом выразите свою поддержку Нине. Думаю, что сейчас, когда ей действительно так страшно, и она ожидает последствий за это опубличивание, ей это нужно как никогда.
Спасибо большое, и тебе огромное спасибо за то, что ты собрала этот монолог, и он есть у нас на сайте. Я призываю всех его прочитать. Это, правда, очень мощное выступление. Спасибо большое. Это Елизавета Нестерова, корреспондентка Медиазоны. Спасибо тебе, Лиза. Мы вернемся буквально через мгновение. Будет здорово, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. А мы буквально через пару секунд поговорим с Михаилом Климаревым. Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев бывает в последнее время регулярно у нас в стримах, потому что с интернетом-то все хуже и хуже, сложнее и сложнее. Михаил, привет.
Привет.
С тревогой читаю новости о том, что Роскомнадзор собирается потратить на обновление системы замедления трафика почти 60 миллиардов рублей. Они его ломают, ломают, они его уже почти доломали. На что им еще 60 миллиардов рублей? Или это, успокой меня, скажи, что они просто воруют и интернетом не будут заниматься?
Нет, воровать они, конечно, воруют, но да, так они и сейчас это тратят. Ну, то есть, по крайней мере, то, что мы знаем из утечки. Вот помните, утечка была у ГРЧЦ, там, когда там вся их почта утекла в интернет. Вот там мы выяснили, что они до этого тратили там примерно 8-9 миллиардов рублей в год на покупку только оборудования. Сейчас, поскольку там санкции, вот это все, цены выросли, ну вот это, собственно, почти 600 миллиардов, да? Я что-то я путаюсь, 60 миллиардов. Вот, собственно, это на 5 лет, это вот, собственно, та же сумма есть, то есть порядка 10 миллиардов рублей в год на приобретение оборудования.
Так, а как это вообще должно работать и что для обычного пользователя это означает? Потому что, то есть, понятно, что заголовок привлекает внимание, что там, ой, 60 миллиардов на замедление интернета. Дальше, по-хорошему, надо задать вопрос. Это важно, кого это касается и как себя можно, от этого оградить?
Ну, во-первых, это не новость, это будущность. То есть они потратят в будущем времени. Вот. Там довольно много у них сейчас таких новостей. Они там у нас и сети 5G разрабатывают с каждым годом все быстрее и быстрее, передвигая на будущий год. Ну, и здесь примерно такая же ситуация. То есть они уже тратят это все, они уже создали вот эту систему, но этой системы сейчас не хватает, как мы видим, да, тем не менее. А VPN работают, тем не менее, люди получают какую-то информацию, но они хотят более эффективно работать. Для этого им надо денег. Вот они эти деньги выделяют как бы в будущем. Плюсом ко всему, это же не бюджет, это программа. Там, она так и называется, кибербезопасность. Там довольно много пунктов, это один из этих пунктов. Ну, в общем-то, вот это главное у них на самом деле, вот эта вся система, она называется СБУ, автоматизированная система блокировок, по-моему, как-то там дальше расшифровывается. Вот, самое смешное, что у них там есть еще один KPI, когда они блокируют VPN на 96%. Вот здесь я в голос рассмеялся, потому что, смотрите, а от какой цифры 96%? От всех VPN-ов? Ну, то есть получается, что они выявили, допустим, 100% VPN-ов, из них 96 заблокировали, а 4 оставили для кого? Для шпионов. Вот, если уж вы выявили VPN-ы, которые как бы нам не нужны, давайте их и блокировать до конца. А так какая-то ерунда получается. А если вы не выявили их, эти VPN-ы, то от какого процента вы считаете? Тогда получается, что ну, вообще можно любой KPI выполнить, да? То есть вот, сколько-то процентов от ничего. Любой процент от ничего пиши, и окажешься прав, хоть 146%. В общем, на самом деле этот документ такой, он, как и все российские вот эти бюрократические документы, он завиральный. Вот он, как обычно, в будущем времени, это не то, что они еще сделали, но тем не менее, ну, вот эти деньги, они уже в год тратятся, и это уже там несколько лет уже происходит, поэтому здесь ничего нового нет.
Так, хорошо, но при этом мы видим, что проблемы с интернетом есть уже сейчас, это не про будущее, а это про нашу реальность. Расскажи, пожалуйста, во-первых, очень много наших зрителей пишут Михаилу спасибо за VPN, и это правда важно. Сейчас VPN является единственным и главным способом сопротивления того, что делает Роскомнадзор.
Ну, он не единственный, но то, что он главный, это точно, ну, в том смысле, что это универсальный инструмент. Ну, то есть, вот вы включаете себе VPN, и у вас начинает там все работать так, как будто никаких блокировок нет. Это удобно, это гораздо лучше, чем пользоваться там какими-то другими способами. А какие другие способы есть у нас? Есть способ Tor, например, да, поставить себе так называемый Tor-браузер и пользоваться, как бы пытаться подключиться к сайтам через него. Он хороший, это, в общем-то, довольно безопасная вещь, в том смысле, что очень трудно ее отследить, кто куда чего ходил, вот, но там невозможно, например, смотреть YouTube. Есть другие какие-то ресурсы, например, Cinebrowser, например, есть, в котором, в принципе, можно смотреть YouTube, но не весь, и он тоже работает довольно медленно. Короче, решений-то на самом деле много, но вот пока единственный такой универсальный, наиболее удобный – это VPN. Поэтому чем больше VPN-ов, тем лучше.
Скажи, пожалуйста, по аналитике твоей команды, по твоим наблюдениям, они сейчас чуть как-то притормозили с доламыванием Ютуба? Есть впечатление, как будто бы какое-то затишье, может, перед бурей, не знаю.
Ну, опять же, я же не бываю у них на совещаниях, и они мне не докладывают. Вот. Не пускают они меня на эти
Нет, это на уровне ощущений исключительно. На Или, может быть, есть же аналитика, что там, где тормозят как?
Ну, не на уровне ощущения, а даже на уровне измерений. У Google есть, собственно, такой ресурс, он называется Transparency Report. Вот вы можете найти, там есть, в том числе, можно посмотреть трафик, который они обрабатывают от каждого сервиса по каждой стране. Ну и по YouTube там видно, что там действительно произошло падение трафика, это примерно там 35-40%, собственно, как и обещали, там, я не помню, какой там деятель обещал, что типа вот деградация 40% будет. А это означает что? Ну, это означает, что там из 100 пакетов до YouTube доходит только 60. Ну, вот 60 ровно процентов, да, 40% где-то по дороге теряются. И это правда отражается на том, что, ну, как бы стало неудобно смотреть. Они продолжают пытаться блокировать VPN-ы. Те, которые не скрываются, они уже заблокировали, те большие, которые централизованные VPN-ы. Ну, вот такие вот децентрализованные, распределенные скорее, не децентрализованные, распределенные VPN-ы, как, например, наш VPN-генератор, им пока не удается заблокировать. Хотя приходит очень много сообщений о том, что тут что-то не работает, там что-то сломалось. В общем, да, они, сеть они изрядно доламывают, это правда.
А если говорить про VPN, и, ну, я думаю, что вот про твой у тебя больше всего как раз информации, можно сказать, что идет какой-то устойчивый рост, не знаю, скачивания установок и прочего, и вот это, как бы так сказать, образовательная, да, составляющая, потому что, ну, еще 3 года назад или 5 лет назад, какой VPN, что это, как, зачем, что-то там нажимать, отжимать, неудобно, и сейчас ситуация поменялась заметно. Как ты оцениваешь вот это вот внедрение VPN в массы? Все ли уже облачились в джинсы?
Ну, смотри, по поводу измерения VPN-ов, ну вот как бы измерить, сколько людей пользуются VPN-ом, очень сложно. Ну, во-первых, очень много сервисов, и потом они сами предназначены для того, чтобы они скрывались. Все, ну не все, а там большинство VPN-ов не раскрывают, сколько у них пользователей. Вот, по разным причинам. Вот, но что как бы известно, до войны умели пользоваться, знали, что такое VPN, там опросы есть, да, примерно 10-15% населения вообще. После войны, когда заблокировали Инстаграм, эта цифра добежала, моментально выросла почти вдвое, до 25%. И вот там все 2 года эта цифра так росла, она не очень быстро росла, так как бы, ну, такой было подъем, но росла. Вот. И после замедления, так называемого замедления Ютуба, эта цифра выросла опять в 2 раза. То есть сейчас я оцениваю где-то в 45-50% пользователи интернета из России уже знают и умеют, знают, по крайней мере, про VPN, умеют им пользоваться. Ну, вот сейчас осталось еще там, наверное, процентов 10 населения, которые еще учатся. Вот, и мы достигнем такой точки бифуркации, когда половина населения точно знает, что такое, умеет этим пользоваться. И, в общем-то, наверное, там как-то ситуация качнется в какую-то сторону. Ну, обычно так и бывает, да, когда половина знает, половина не знает. Вот, очень быстро вторая половина тоже начинает узнавать и начинает этим делом пользоваться.
Слушай, это очень впечатляющие цифры на самом деле.
Это правда, да. То есть это прям очень большой рост. За 3 года в 3 раза вырасти какому-то сервису, какому-то определенному. Причем он же, ну, в мирной жизни же не нужен, этот сервис. Вот. Это прям хороший результат. Вот. Но надо как бы спасибо-то сказать как бы не гражданам, а Роскомнадзору, который, в общем-то, и продвигает все эти вещи.
Ну да, дай бог дожить до тех времен, когда все это будет не нужно. Не то чтобы я хотела оставить без работы твою команду, которая все это разрабатывает, но я уверена, что у вас будет другая работа, нормальная, а не вот это вот в условиях военного времени. Последний вопрос хотела задать тебе уже на отвлеченную тему. Просто сегодня как-то разом все цитируют Либерасьон о том, что Телеграм после задержания Павла Дурова ответил на запросы властей Франции по нескольким уголовным делам. Мы можем говорить, что в принципе эта история, она движется куда-то, если не в сторону там примирения сторон, то в сторону формирования какого-то, ну, взаимопонимания и взаимосотрудничества какого-то. Потому что и Дуров в своем первом комментарии, он довольно примирительно звучит, что типа, ребят, да, ну просто вот немножко у вас какие-то доинтернетные эпохи законы, но в целом-то я все понимаю.
Ну, происходит на самом деле нормализация. Вот. Не то чтобы там, как бы я обвинял в чем-то там Telegram, они оказывают сейчас довольно серьезную, как бы, да, поддержку, в общем-то, гражданского общества в России. Вот. Но в то же время они, допустим, поддерживают и не только гражданское общество, еще и поддерживают всех этих загнитов. Вообще, на самом деле, Telegram-то типа это Z-платформа в большей степени. Но неважно. Важно то, что это уже большая платформа, там порядка миллиарда уже, там приближается число пользователей к миллиарду. И, естественно, ну, как бы государство, особенно спецслужбы какие-то, правоохранительные органы не могут обходить ее мимо. И, естественно, с ними надо выстраивать какой-то диалог. Этот диалог тяжелый, никто не знает, как это правильно делать. Это трудная, как бы, работа такая. Ну, раз вы такими большими стали, эту работу надо делать. Раньше она не делалась, теперь она начала делаться. Соответственно, вот это и называется нормализация.
Ну, звучит очень как-то нормально. Ну, то есть бесконфликтно, без вот этого вот там типа расстрел свободы слова. Вот, ну, ты видел наверняка. Какое ну, было, знаешь, направление есть, комментариев?
Да, путаница есть по поводу свободы слова, по поводу свободы гадить в общественном месте и по поводу конфиденциальности, да, передачи информации. Это разные все понятия. Вот, одно дело свобода слова, попробую объяснить даже, что это такое. Свобода слова — это когда вы сказали что-то, и вас за это не назначают иностранным агентом, террористом и не сажают в тюрьму. Вот что такое свобода слова. А если вас за то, что вы громко ругаетесь матом, выгнали из трамвая, это называется свобода от как бы нападок на мою свободу. Вот. А это две разные вещи. Ну и главное, да, это то, что вот эта тайна переписки и конфиденциальность передаваемых данных, про нее-то вообще никто ведь как бы не говорит. Там никто не требует раскрытия переписки, никто не требует каких-то раскрытия каких-то данных. И, ну, наверное, какие-то должны быть механизмы для того, чтобы находить и, в общем-то, сажать всяких злодеев, которые, например, торгуют наркотиками. Мне тут по секрету рассказали, что в Европе теперь, ну, после того, как закрылась функция в Телеграме найти рядом, найти людей рядом, вот, сейчас идет буквально передел рынка наркоторговли, потому что это была чуть ли не главная площадка торговли наркотой в Европе. Именно поэтому в Европе-то и считался Телеграм, что он, ну, не самый такой респектабельный способ коммуникации. Вот. И поскольку сейчас закрыли, этой функции нет, и наркоторговцы бегают сейчас кругами, ищут какие-то другие каналы, чтобы продавать свою дурь.
Боже, надеюсь, они не найдут этого.
Я
А,
тоже.
спасибо большое. Это Михаил Климарев рассказывал нам про замедление интернета и еще и флеш-комментарии по ситуации с Телеграмом. Спасибо огромное. И отдельное спасибо, конечно, за VPN и учить пользоваться VPN. Это очень важно. Мы вернемся через мгновение. Это время на то, чтобы поставить лайк и поговорим, что там в американиях происходит. Александра Филипенко, американистка, моя коллега, не в том смысле, что я тоже эксперт по США, но в том смысле, что мы обе с ней ведем брекфаст-шоу. Сейчас, я надеюсь, пояснит, почему нам важно было узнать, что там Камала Харрис и Дональд Трамп наговорили на своих первых и, видимо, последних дебатах между кандидатами в президент США. Александра, привет.
Таня, привет.
Спасибо большое, что смогла выйти ко мне в эфир. Собственно, правильно я понимаю, что дебаты были первые и последние? И второй вопрос. Это даже не столько про там Камалу Харрис, которые отдали победу в этих дебатах, судя по всему, но главное это позиции, которые мы услышали по войне в Украине, по отношению к и с Россией. Что здесь самое важное для тех, кто следит именно за этой темой?
Действительно, дебаты, вероятно, первые и последние. Хотя команда Камалы Харрис хотела бы провести дебаты, они предлагают провести еще одни дебаты на канале Fox News уже теперь. Если канал ABC, например, считается более расположенным к левому политическому спектру, то канал Fox News считается в большей степени прореспубликанским. И команда Камалы Харрис заинтересована в том, чтобы именно там провести дебаты, потому что были некоторые вопросы к ведущим относительно того, что они Дональда Трампа проводили ему факт-чек в прямом эфире. А вот к Камале Харрис это не относилось, даже когда она совершала некоторые ошибки фактические, которые только потом были признаны как ошибки. И поэтому хотели бы увидеть демократы еще одни дебаты, но, вероятно, этого не произойдет. Скорее всего, это будут первые и последние дебаты, поскольку Дональд Трамп явно был недоволен тем, как прошли дебаты. Даже и фотографии его после дебатов отражают какую-то его обеспокоенность. Видно было, что ему не очень понравилось, как все прошло. Камале Харрис удалось пробить его броню. Он больше был похож на этих дебатах на восковую фигуру самого себя, чем на себя. Но вот Камале Харрис удалось все-таки его расшевелить, и в том числе на вопросе про отношения с Владимиром Путиным и отношение Дональда Трампа к авторитарным правителям, к диктаторам. И действительно, Камала Харрис сказала, что такие диктаторы, как Владимир Путин, просто съедят Дональда Трампа на обед. И это стало абсолютно вирусным выражением сейчас Камалы Харрис, и абсолютно все это так или иначе цитируют. А Дональд Трамп почти подтвердил ее слова о том, что он может стать практически игрушкой в руках авторитарных правителей или диктаторов, потому что они знают к нему подход, они умеют ему льстить, и ему просто приятно с ними общаться, потому что они всячески хвалят его за любые его действия. И кого же он цитировал на этих дебатах? Единственного человека цитировал Дональд Трамп, и это Виктор Орбан. Поэтому он практически подарил Камале Харрис, можно сказать, вот такую еще одну возможность его как-то уколоть. А касательно отношений с Владимиром Путиным, особых отношений с Владимиром Путиным, конечно, это тема, которая волнует в том числе американцев. Трамп хотел внимание привлечь к тому, что Владимир Путин поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты, но не совсем удалось это сделать. Наоборот, все запомнили эту фразу: «Путин съест вас на обед».
Если говорить про позицию Камалы Харрис по поддержке Украины, что здесь ключевое?
Она продолжит позицию Белого дома, нынешнюю позицию Белого дома. Очевидно, что изменений здесь не будет. Ее советник по национальной безопасности, который, скорее всего, станет госсекретарем в случае, если она войдет в Белый дом, такой безусловный союзник Украины. Для Израиля фигура советника по национальной безопасности Грега Филлипа не очень удачная, а вот для Украины это безусловная поддержка. Это продолжение двух направлений движения, которые Белый дом подчеркивал с самого начала полномасштабного вторжения. Nothing about Ukraine without Ukraine. Никаких решений об Украине без участия Украины. И второе – adapt and adjust. Адаптироваться и подстраиваться. Не иметь единой политики на все время войны, а адаптироваться и подстраиваться к тому, что происходит на фронте. От этого изменение и дополнительная помощь Украине. Соответственно, те люди, которые окружают Камалу Харрис, это явно люди, которые будут продолжать поддерживать Украину. И, скорее всего, она, хотя тема Украины, нужно тоже признавать это и понимать, что тема Украины ее не очень волнует, не очень интересует, но она явно будет полагаться на своих советников, которые поддерживают Украину.
А вот как раз по поводу интересует, волнует и прочее. Ты полностью посмотрела дебаты, и понятно, что у нас своя призма, да, и у нас свои какие-то приоритеты. Нам кажется, что война, агрессивная война России против Украины остается и является еще какое-то долгое, видимо, время, будет оставаться главной, единственной темой. Соединенные Штаты Америки, во-первых, далеко, во-вторых, граждане США, они, в общем, ну, как бы вряд ли сильно интересуются, что там, какой там Россия, Украина и прочее, прочее. Если оценить в целом то, как шли дебаты, какие темы, вопросы обсуждались, как бы ты сформулировала, какое место отвели теме войны и теме поддержки Украины и теме борьбы с Владимиром Путиным?
Где-то ближе к 10-му месту. Между 5-м и 10-м местом вот там, оттуда отводятся все вопросы, которые касаются полномасштабного вторжения России в Украину, которые касаются Европы, войны в Европе. Все это отходит куда-то на такой даже не третий, не четвертый, а пятый, шестой, седьмой план примерно. Вопрос о внешней политике возник только спустя час после начала дебатов. Далеко не все американцы смотрят целиком все 90 минут, и в первый час обсуждались острые внутриполитические вопросы, вопросы, которые очень волнуют американцев. А вот внешняя политика отошла, ну, спустя час после начала дебатов. Поэтому это отражает абсолютно то, как американцы сейчас воспринимают, что важно для них в принятии решения о том, за кого они будут голосовать. Им важнее всего знать, что тот или иной кандидат думает об экономике, о репродуктивных правах, о женском здоровье, об оружии, о школах, об образовании и так далее. Так далее. Вот об этих темах, которые волнуют американцев, об иммиграционной политике, нужно сказать, иммиграционная политика — это тема, которая звучала, ну, просто проходила красной нитью, что называется, через все дебаты, поскольку Дональд Трамп припоминал иммиграционную политику к месту и не к месту. В любой момент, к любой какой бы вопрос ему ни задавали, он постоянно сводил это к иммиграционной политике, к иммиграции, к иммигрантам, которые рвутся через южную границу и буквально едят домашних животных бедных американцев в городе Спрингфилд. Ну, это такой фейк, который был многократно разоблачен, конечно. А вот внешняя политика уходит совсем на задний план, и это понятно, учитывая то, что до выборов осталось 55 дней. Долгое время США были сконцентрированы, американцы были сконцентрированы на полномасштабном вторжении России в Украину. Это была эмоциональная, конечно, привязка, и большой интерес вызывал Владимир Зеленский. Сейчас этот интерес значительно упал.
А если говорить вот вне уже конкретной темы дебатов, но такие новости, как, не знаю, внесение Арти и Маргариты Симонян в санкционные списки, когда есть обвинительное заключение от Министерства юстиции США, на минуточку, это, в общем, иметь среди врагов Минюст США, это довольно серьезно. Вот Олег Владимирович Дерипаска не даст соврать. А вот, и когда там Минфин говорит, ребят, значит, против вас тоже есть некоторые, как бы так, есть к вам вопросики по соблюдению закона об иностранных агентах, да, кстати, привет, кто здесь иноагент, вот, вот это как-то в центре внимания, это в повестке, или опять же это те новости, на которые мы обратили внимание и нам кажутся важными?
Это в центре повестки, но совсем не так, как это в центре повестки для нас. Нам важно, на кого наложили санкции, что происходит, кто обвинен и так далее. А вот для американцев важно знать, что есть вмешательство в выборы. Вот вмешательство в выборы в центре внимания, безусловно. Нет внимания к тому, кто конкретно, Маргарита Симонян или какой другой угодно персонаж, совершенно это не имеет никакого значения. Есть факт вмешательства в выборы. Вот эта уверенность в американских выборах, уверенность в честности выборов, это принципиальный момент для американцев. Это ну, просто такие, что называется, скрепы, я прошу прощения за использование этого слова, но вера в выборы — это то, что очень и очень важно для американцев. И поэтому факт вмешательства со стороны России ли, со стороны Ирана ли, со стороны других каких-то групп влияния — это, конечно же, очень важно для американцев, и это в центре внимания американцев. Но конкретно они не разбираются, кому предъявляются.
Какие-то русские вмешиваются в американские выборы. Все понятно. Слава богу, Минюст США с этим разобрался. Но, кстати, вопрос, как это будет в кампании выборно использоваться, в том смысле, что сможете ли вы обезопасить свои следующие выборы? Вот это...
И можете ли вы обезопасить свои следующие выборы? И как, на какие источники информации вы обращаете внимание? Вот... Пост Тейлор Свифт, как мне кажется, он был важен не только как такой феномен нынешнего политического цикла, когда она является игроком, актором вообще американской политики, но и то, как он был сформулирован, что ей пришлось, ее фактически вынудили опубликовать то, за кого она будет голосовать в связи с появлением картинок AI. Она не просто подтвердила то, что и так, это был такой секрет Полишинеля, что все будут, что она будет голосовать за демократическую партию. Она уже высказывалась за Джо Байдена на прошлых выборах. Вот она теперь поддержала кандидата от демократической партии. Но вот почему она это сделала? Потому что были сгенерированные картинки. И она призвала своих подписчиков не просто проголосуйте за демократов, коротенький пост, тоже было бы эффектно, тоже бы все поняли. Она написала 3 абзаца про то, почему она будет голосовать за демократическую партию, и подробно она рассказала о том, что она вынуждена была это сделать, потому что единственная борьба — это правда. Можно бороться только правдой. И вот этот нарратив существует у демократической партии. Какие источники вы слушаете? С кем вы соприкасаетесь? Как противостоять дезинформации? Вот это слово «fake news», к которому и мы привыкли, американцам уже, с одной стороны, надоело очень, но с другой стороны, что оно ассоциируется с Дональдом Трампом в большей степени. Но дезинформация, борьба с дезинформацией — это очень важная тема для демократов в целом сейчас. Поэтому вот даже и Тейлор Свифт про это пишет.
Спасибо большое, Александра Филипенко. Американистка, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Александра. Описание нашего стрима позволит вам найти ссылку. Там про все-все-все есть. Обязательно читайте. Саша, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Мы сейчас буквально с Америкой будем соединяться, но... Ух, меня целых 2. Но поговорим не про США, продолжим разговор про Украину, про то, что происходит сейчас на войне. Через мгновение поприветствую Руслана Левиева. И основатель CIT, обязательно читайте, ребят, Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев появится здесь вот-вот уже буквально, вижу. Привет, Руслан.
Привет.
Спасибо тебе огромное, что, несмотря и вопреки, как говорится, по-прежнему здесь, на стриме «Медиазоны», вот уже которую неделю подряд, но, правда, очень много всего происходит, и без тебя нам никак не разобраться, тем более, что вот Александра Филипенко рассказывала, насколько важно знать правильные и объективные источники информации. CIT – один из главных источников информации, объективный о том, что происходит сейчас на войне. Обязательно подписывайтесь не только на телеграм-канал, но и на YouTube-канал, ребят. Все ссылки есть в описании. Руслан, тут есть несколько сюжетов, которые, наверное, можно будет по отдельности прокомментировать, а потом попытаться как-то вместе связать. Во-первых, много очень публикаций о том, что Великобритания разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России. Насколько это важно и как мы это укладываем в общую картинку?
В этом, на самом деле, нет новости, потому что, если вы вспомните ситуацию, когда Великобритания сменилась правительство, и новым премьер-министром стал Кир Стармер, это было летом, во времена юбилейного саммита НАТО. Он во времена этого саммита НАТО сказал такую вещь, что мы продолжаем политику нашего предыдущего правительства и разрешаем Украине использовать наше вооружение по военным объектам на территории России. И буквально на следующий же день Министерство обороны Великобритании опровергало его слова, говоря, что нет, никаким образом политика не изменилась, а Украине по-прежнему нельзя применять Storm Shadow по объектам территории России. И позднее, из-за вот этой странной путаницы, как так, вроде бы премьер говорит, что типа можно, а Минобороны говорит, что нельзя, а потом возникли пояснения, что на самом деле Великобритания, как и Франция, в принципе, они давно уже не против применения Storm Shadow и Scalp-G, одинаковых ракет, по территории России. Проблема в том, что в этих ракетах есть американские компоненты. И помимо согласия самих стран, Великобритании и Франции, нужно получить согласие еще и третьей страны, а именно США, на применение этих самых ракет по территории России. И пока что никаких подвижек в этом плане не было. Вот только было позавчера сообщение госсекретаря Энтони Блинкена, который говорил, что они ничего не исключают в плане возможности там, снятия каких-то ограничений на фоне сообщений о поставках иранских баллистических ракет Украине. Но пока что в этом плане никаких подвижек не было. Опять же, если все-таки мы увидим, что, допустим, сегодня, завтра Энтони Блинкен и вообще США объявят, что наконец-то они сняли эти ограничения, ну, то, что вот Иран поставил баллистические ракеты, то это, конечно же, не переломит ход войны, как-то не изменит это в другую сторону или что-нибудь в этом роде, но даст свое преимущество, свой эффект на войну для Украины. Вот так же самое, как самолеты F-16. F-16 уже появились, они уже есть, они уже применяются. А изменился ли из этого ход войны? Нет, не изменился. Дало ли это эффект? Конечно, дает этот свой эффект, потому что такое вот летающее ПВО, из-за чего украинским силам чуточку полегче. То же самое будет со Storm Shadow, если разрешат их применять. Смогут они бить по складам боеприпасов, по аэродромам, по каким-нибудь пунктам логистики. Это тоже будет давать свой эффект.
Еще хотела спросить, видит ли CIT что-то к западу от Суджи, потому что Медиазона Медуза геолоцировала видео и пишет, что российские войска начали контратаки крупными силами к западу от Суджи. Что видите вы и ваша команда?
Ну, к западу от Суджи прям это, надо смотреть прям совсем западнее. Это прям самая западная граница этого украинского плацдарма в Курской области. Там вот вчера, по моему времени, получается вчера, наверное, по московскому времени это было позавчера, я так понимаю, там атаковали одной колонной бронетехники в составе там 8 танков и нескольких бронемашин. Пошли в районе поселка Коренево на Снагость и смогли Снагость, судя по всему, полностью освободить, потому что есть геолоцированные кадры, как российские военные на бронемашинах ездят по южным окраинам Снагости, то есть проехали ее полностью и, видимо, тем самым освободили. И это пока что вот все, что есть. Есть сообщение от Z-каналов, что российские силы смогли освободить ряд поселков еще на западной границе этого украинского плацдарма. Там Гордеевка, Викторовка, Бяхова. Но кроме их сообщений нету вообще ничего. Ни фото, ни видео, там никаких съемок с дронов. Поэтому пока что эта информация не проверена. Ну и судя по тому, что последние уже, наверное, часов 15, может быть, даже 20, никаких продолжений, скажем так, нету. То есть вообще даже в плане текста тишина полнейшая. Никто не сообщает там о дальнейших боях, о дальнейшем продвижении. Судя по всему, это было такое прощупывание обороны украинской. То есть смотрят, посылают бронегруппу такую отдельную и смотрят, как отреагирует враг. Как быстро он отреагирует, какие силы применят, смогут ли российские силы продвинуться на этом участке местности, и исходя из этого делают выводы. А удобно ли это направление для последующей полноценной атаки, для начала какой-нибудь контрнаступательной операции именно на этом направлении? Может быть, они сейчас сделали вывод, что нет, не особо удобно, и будут пробовать с другого направления, например, с севера пойти в сторону Суджи, либо могут решить пойти попробовать, наоборот, с восточной стороны этого плацдарма, там, с стороны Белгородской области, атаковать эту территорию. А пока не ясно, пока ждем, но пока что новых атак нет. Вот одна была, буквально там вчера-позавчера, и все, после этого тишина.
А какие-то движения вот заметные вы фиксируете? Где-то идет оно или нет? Или все везде как будто бы окопались?
Ну, мы весь месяц видели, как перемещается техника в сторону Курской области. То есть у нас постоянно поступали видео, фото, как мы видим железнодорожные эшелоны с военной техникой, едущие явно в сторону Курской области, какие-нибудь переброской техникой по автомобильным дорогам. Все эти моменты подготовки к будущему такому контрнаступлению мы замечали. Ну и, соответственно, как мы полагали и полагаем все еще, видимо, российские силы ждали, когда они наберут достаточно сил, чтобы был прям кратный перевес, допустим, там типа к 3-1, чтобы после этого уже, собственно, начать какое-то контрнаступление. Единственное, у меня было сомнение, судя по текущим действиям до этой атаки, я предполагал, что, наверное, российские военные избрали ту тактику, про которую я сам говорил в сводках, что типа я бы так поступил, что, в принципе, пока особо не атаковать украинские силы, а просто не давать им продвигаться дальше, сидеть, выжидать момента, пускай там украинские силы тратят свои ресурсы, а вы выжидаете момента и только готовитесь к атаке, там, допустим, где-нибудь в октябре-ноябре. Почему именно октябрь-ноябрь? Потому что в ноябре, соответственно, американские выборы, после которых будет станет понятно, кто новая власть в США и как с ней вести переговоры, как строить свою политику по войне дальше. И, соответственно, уже вот к моменту, когда вы начинаете понимать, что вот теперь можно что-то конкретно говорить про переговоры, вот к тому моменту нужно будет выбивать этот козырь в украинском рукаве, а именно этот плацдарм с территории Курской области. И, собственно, вот буквально позавчера был комментарий бывшего министра обороны России, ныне секретаря Совбеза Сергея Шойгу, который в интервью сказал, что вот пока мы не выбьем украинские силы с территории Курской области, мы ни на какие переговоры идти не будем. Просто единственный момент, что до вот типа там конца октября, начала ноября прям большого смысла их уже выбивать еще пока нет. То есть я бы на месте военных бы просто сидел бы и сказал бы, типа, пускай они там тратят свои ресурсы, потом выбьем. Но, может быть, они решили начинать выбивать уже прямо сейчас. То есть, скорее всего, я ожидаю, что в ближайшие дни начнется уже полноценное контрнаступление, потому что если вы прощупываете оборону и потом начинаете полноценное наступление только спустя там несколько недель, то это никакого смысла не имеет. Нужно, вот вы прошипали оборону, нужно буквально в ближайшие дни начать наступление. Потому что если вы этого не сделаете, вторая сторона просто тоже сделает свои выводы, перебросит какие-то дополнительные силы, дополнительно окопается. И вот ваша попытка там, прорыва обороны, то есть испытание, где слабое место, она уже тогда потеряет весь смысл.
Последний вопрос задам про историю с атакой дронов Москва, Подмосковье и конкретно Раменское. Это уже рутина или это какой-то важный момент?
Ну, это по большей части рутина в плане того, что и Москва, и Московская область, они не первый раз сталкиваются с беспилотниками. Просто гораздо реже относительно всех остальных регионов и городов российских, но туда тоже иногда прилетает. Пока не ясно, что именно было целью. Единственная, которая мысль приходит в голову, это аэродром Жуковский, хотя, казалось бы, по идее, это гражданский аэропорт давным-давно уже является. Но, в принципе, все беспилотники, которые в тот день были в этом районе, они упали либо в самом аэропорту Жуковский, либо вот в Раменском, в дома врезались, либо в деревню Прутки, это тоже под аэропортом Жуковский, либо по пути в эту сторону, а их были там сбивали в Кашире, в Коломне их сбивали. То есть они все летели куда-то туда, в сторону Раменского, в сторону Жуковского. Что именно было их целью, нам пока непонятно.
Но мне кажется, что, конечно, если мы говорим про внешнюю часть, да, про картинку, то это выглядело очень, ну, то есть это и большая атака, и там фотографии жилые дома повреждены, и жертвы есть. И это, конечно, ну, такая тоже составляющая войны, может быть, там плохо говорить пиарная, но да, это нельзя пройти мимо, не обратить внимания. Интересно еще, что я читала на этой неделе, в Украине назвали имя человека, которого, собственно, обвинили в... назвали главным ответственным за обстрел детской больницы. И тоже... Это какая-то такая история про то, что вот собираются имена и фамилии тех военных разного ранга, кто конкретно стоит за убийствами мирного населения в Украине, за обстрелами больницы. Тут тоже не... Мне кажется, такая важная часть, но, наверное, в меньшей степени интересна команде CIT. Хотя я понимаю, что для вас это такая история, да? Кто отдает приказы, какие части занимаются обстрелами и прочим.
Ну, для нас это вполне интересно. То есть мы, понятное дело, что последние пару лет мы сильно изменили формат работы, то есть... До 2022 года мы вот такой новостной работой фактически не занимались. То есть мы занимались именно прям полноценными большими военными расследованиями, которые могли длиться там неделями, могли длиться месяцами, порой там даже и годы, и более. Соответственно, и у нас есть такие же планы на послевоенное время. То есть у нас есть куча-куча материалов, которые нужно проследить и расследовать. Там нужно куча всего геолоцировать, находить источников, свидетелей и так далее. И, в принципе, если, допустим, в следующем году случаются какие-то переговоры, и, допустим, мы увидим временную заморозку конфликта, то, казалось бы, сообщать именно вот таких про формате сводок уже не так будет много о чем, то есть уже потеряет смысл такие прям регулярные сводки. Но вот в плане именно расследования того, что произошло за эти два года, у нас прям работы завались. И, мы точно так же будем пытаться установить, кто ответственен за отдельные конкретные атаки на всем уровне, начиная там от самого Путина и заканчивая там последними солдатами, сидящими в каком-нибудь комплексе там, РСЗО или ракетном комплексе, выдающими приказ на, собственно, или нажимающими кнопку на пуск ракеты по тому же Ахмадету.
Да, я думаю, что на самом деле это не менее важная работа, чем ежедневные сводки, это проводить вот такие подробные расследования и собирать доказательства вины конкретных людей. Спасибо огромное. Основатель CIT Руслан Левиев. Обязательно подписывайтесь и на телеграм-канал, и на YouTube-канал CIT. Поддерживайте команду, они делают невероятное важное дело. Руслан, огромное тебе спасибо, что ты, как всегда, на посту и, как всегда, в стриме «Медиазоны». Увидимся.
Спасибо.
Постараюсь не злоупотреблять. Я хочу сказать огромное, огромное спасибо всем, кто поддерживает «Медиазону». У нас недостает одной подписки до 2500 рекуррентов. Это половина того количества подписок, которые мы ждем, но это очень важный психологический этап. У нас сейчас 2499 регулярных пожертвований «Медиазоне». Нам нужен еще один человек, чтобы я спокойно могла закончить этот стрим с чувством выполненного долга. Пожалуйста, подпишитесь на регулярное пожертвование, пусть совсем небольшое, но постоянное, чтобы поддержать работы «Медиазоны». Вы видели наших журналистов, вы слышали наших корреспондентов, вы читаете наши онлайны, вы понимаете, насколько это важно. И огромное спасибо всем, кто уже поддержал «Медиазону». Сейчас, кстати, пока... вела этот стрим, коллеги прислали сообщение, что Лиза Монеточка разместила у себя в соцсетях призыв поддержать «Медиазону», и ей огромное за это спасибо. Я знаю, что у Лизы там своих проблем навалом, против нее возбуждено уголовное дело, и это все ужасно несправедливо, так быть, конечно же, не должно, и мы всей редакции шлем ей лучи поддержки, и, конечно, говорим огромное спасибо за то, что Монеточка поддерживает «Медиазону». Я еще хочу прочитать несколько донатиков, потому что вы нам продолжаете присылать всякие приятные слова. Виталий Пластинин через суперчат донатит, пишет: «Подписываемся на донаты «Медиазоне». Виталий, огромное вам спасибо. И «Бескрайняя плоть» пишет: «То кота покрадут, то енота». Да, вы знаете, я, если честно, тоже вспомнила сразу, как украли енота из зоопарка. И они, кстати, до сих пор этого енота за собой таскают и стараются как-то... не знаю, использовать как трофей, это ужасно, гадко, противно. И надеюсь, что... А там есть, кстати, имена этих людей, которые украли енота и держат его буквально в заложниках. Вот, так что им, я надеюсь, тоже настигнет кара и за кражу енота тоже. Так, ну что, получилось ли у нас 2500 подписчиков заполучить за время этого стрима или не получилось? Я сейчас посмотрю, у меня есть донатная строчка. Смотрим, смотрим, где еще один человек. Нам не хватает еще одного человека. Видимо, я не буду заканчивать стрим, пока не подпишется еще один человек. Кто-то должен это сделать, иначе этот стрим не закончится никогда. Но на самом деле еще из важных новостей... обвиняемую по делу о так называемых фейках медсестру Ольгу Меньших перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Это решение судьи Дорогомиловского районного суда Москвы Евгения Горохова. Собственно, почему Ольгу Меньших отправили в СИЗО и заменили меру пресечения? Она сходила к зубному врачу. Вот. Из-за этого инспектор написал на нее жалобу, и все. И Ольга Меньших прокомментировала решение свое вот так: «Вы все равно меня посадите на 7 лет, хоть со здоровым зубом буду». Это история про то, что Ольга Меньших написала два поста во ВКонтакте. Одни из них посвящен обстрелу Винницы в июле 22 года, другой – годовщины страшных абсолютно событий в Буче, когда весь мир увидел преступления российской армии. И, мне кажется, это был такой шок. Ну, Буча – это то, что с Россией навсегда. Вот. И, собственно, этого было достаточно для того, чтобы ей предъявили обвинения в так называемых фейках. Но вы знаете, как лихо и быстро судят по этой статье. Изначально ее, Ольгу Меньших, отправили под домашний арест. Но вот теперь это превращается для нее, к сожалению, в СИЗО. И это, конечно, очень грустно и печально. Я думаю, что как только будет понятно, в каком СИЗО она находится, в какой СИЗО можно писать письма, мы обязательно вам расскажем, чтобы вы могли прислать какое-то письмо, какие-то слова поддержки. Ну что, дорогие друзья, большое спасибо всем. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо большое всем, кто ставил лайки. Мы увидимся с вами через неделю в стриме «Медиазоны» в деле. Не знаю, буду ли здесь я или кто-то из моих коллег, но я уверена, что будет интересно. Обязательно приходите. Ну и на YouTube-канале «Медиазоны» не забывайте также регулярные публикации свежих сводок потерь российской армии в войне. Ну, кроме того, скоро мы возобновим выпуски роликов про политзаключенных. Спасибо всем. Пока.